Да-да. Мы с вами продолжаем повтор книги Бытия. В позапрошлый раз мы с вами прочли первую главу книги Бытия, в прошлый раз прочли две следующие главы книги Бытия, в этот раз прочтем еще больше, несколько следующих глав. Ну, как видите, темп хода времени, так же, как он в Библии изменяется по мере продвижения вот этого изложения вперед, так же он изменяется и в нашем чтении. То, чем мы кончили с вами читать в прошлый раз, конец третьей главы, это изгнание первых людей из рая. И я вам говорил, что тот рай, из которого они изгнаны, ну, это вообще, конечно, проблема такая богословская. Где этот что такое этот земной рай? Где и когда в пространстве и времени мы должны его размещать? И я вам говорил, что вот, по-моему, этот рай, он находится и не на нашей земле, и не в тех небесах, где живет Господь, а вот этот рай земной, как следует уже из его названия, рай земной, представляете себе какое-то сочетание небесного и земного, то есть находится, ну, в каком-то смысле, не в пространственном, в каком-то другом, находится между небом и землей. Ну, это, конечно, я не буду претендовать на то, что это мне понятно, и, так сказать, что не хочу делать перед вами вид, что это вообще вещь понятная, что такое этот земной рай и где и когда он. И вот в этих главах, которые мы сейчас начнем читать, от этого непонятного мы двигаемся как бы еще в более такую, ну не то что темную, а сумеречную, какую-то вот такую туманную, может быть точнее сказать, область. Потому что все те главы, которые мы читаем сейчас, после изгнания Адама из рая и до начала рассказа об Аврааме, это что-то, что находится вот опять же между небом и землей, постепенно приближаясь к земле. Постепенно от рая приближаясь к той земле, которую мы с вами знаем, на которой сегодня живем. С началом рассказа об Аврааме мы просто видим ясно, мы находимся в истории человечества. То, что рассказано об Аврааме и дальше в Библии, все это имеет свои аналоги в исторических каких-то хрониках, в археологических находках и так далее, и так далее. То, что идет до Авраама, этого мы на земле, вот как мы ее знаем, прямых свидетельств ничему этому не находим. И, конечно, много было дискуссий, особенно у тех, кто критически относится к Библии. Знаете, вот такой вопросы типа, ну вот потоп, ну и где на земле следы потопа? Нету. Следы какие-то есть, но это не следы, конечно, того потопа, который написан в Библии. Это следы отзвука как бы того потопа. А где происходил этот потоп и в каком смысле этот потоп? Что это за вода и что за землю она затопила? На мой взгляд, вот этот вопрос, он как раз такой, таинственный вопрос. Не нужно его упрощать и понимать под этой водой, вот эту соленую воду наших океанов, об этой землей, которая была затоплена, ту землю, на которой мы живем. Есть прямо в тексте много свидетельств о том, что это не совсем так. Это не совсем та земля, которую мы с вами знаем. Вот это, наверное, самое главное, что нужно постоянно держать в голове, читая то, что мы читаем. Мы с вами фактически имеем дело с небесными прототипами земных каких-то вот вещей, с небесными прототипами, которые потихоньку приближаются к земле, и вот в момент, когда появляется на сцене Авраам, уже все, мы на нашей привычной нам земле. Начнем с 4 главы. Начинается она с истории, которую вы, конечно, знаете, с истории о Каине и Авеле. Адам и Ева изгнаны из рая. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал Господь: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». С этого момента мы, если мы даже не узнаем землю, на которой все это происходит, мы узнаем людей. Вот людей, которые вот так способны в приступе ничем не обоснованного гнева, зависти, злобы убить своего ближнего, убить брата своего. А любое убийство – это убийство брата, потому что мы все люди, братья в глазах Бога. И вот хочу сказать, что то, что сразу после изгнания из рая рассказывается вот эта история, это не случайно. Потому что то, что произошло, это прямое следствие того грехопадения, которое произошло в раю. В человека вселилось это семя зла. Оно по-еврейски называется, в таком русифицированном произношении, «эйцахаре». Семя зла, которое живет в человеке по сей день. Семя зла, которое до Христа безраздельно владычествовало над людьми, и вся история человечества, как мы вот читаем здесь дальше немножко в книге «Бытия», вся история человечества до Христа – это история торжествующего зла. Потому что человек ничего с этим семенем зла, жившим внутри него и живущим, не мог поделать. И только с приходом Христа появилась дверь, куда можно идти для того, чтобы вот преодолеть эту безвыходность этой нашей земной погрешшей возле жизни. Можно сказать так, знаете, иногда сравнивают Царство Небесное, вот, которое принес на землю Христос, он сам сравнивает его с закваской, которая растет в людях и преобразует их, и по всей земле распространяется. Вот можно так сказать, вот дьявольская закваска, которую первые люди, Адам и Ева, приняли там в раю, эта закваска вот в них растет. Вот мы видим, она проявляется. И проявляется как? Убийством. И когда вот мы спрашиваем о дьяволе, кто он, какие его основные черты, то вот это просто слова Христа о нем: лжец и убийца. И вот лжец – это то, что было в раю, обман, и здесь убийство. Вот действие дьявола, вот два главных признака – ложь и убийство. Хочу сказать, что здесь… Хотя, конечно, это семя зла есть во всех людях, но смотрите, здесь же два каких разных человека, Каин и Авель. Один вот этот, как бы человек, совершающий на земле дела дьявола, а другой – невинная жертва. И многие вот так это воспринимают, богословы Авеля, как прообраз Христа, как невинная жертва. Эту тему можно много развивать, она потом уже в Новом Завете постоянно возникает там, в послании к евреям, в посланиях апостолов, о том, что вот Авель – это такой как бы прообраз Христа, невинная жертва. И вот так люди по сегодняшний день делятся, в общем-то, грубо говоря, на две категории. На сынов Вавилевых и сынов Каиновых. Я, конечно, не хочу упрощать, потому что большая часть из нас, а большая часть нашей жизни проходит где-то между вот этими двумя полюсами. Мы не на полюсе, так же, как мы живем не на полюсе, а между полюсами. Но полюса есть, и они формируют вообще вот все вот это вот, как полюса нашей Земли формируют ее климат, так полюса нашей души формируют всю нашу жизнь. Вот эти два полюса есть, Каинов и Авелев. Мы можем быть, каждый из нас может быть человеком Каиновым или человеком Авелевым. Еще вот что хочу сказать. Может быть, мы удивляемся тому, а почему, собственно, Господь не принял жертву Каина, а принял жертву Авеля. Ну, принес Авель овец, а Каин принес плодов земли, ну, там, каких-нибудь, не знаю, пшеницу какую-нибудь или что-нибудь в этом роде. Ну и что, чем это плохо? Нет, конечно, дело не в том, что принес, дело в том, как принес. Есть слова такие Господа: «Милости хочу, а не жертву, а не жертвы». Эти два брата принесли ему жертву, и тот принесли жертву. В общем, в каком-то смысле сам этот жест, он прекрасный жест жертвы Господу. Но что на сердце у каждого из них? И вот стоило Господу вот таким образом испытать как бы этих двух братьев, и посмотрите, сразу проявилось, что на сердце у Каина. Милость? Нет. Нет. Он, как мы понимаем, он приносил эту жертву Господу. Мы не знаем, что было у него на сердце, но только не вот это доброе расположение души, которое должно быть у человека, приносящего жертву Господу. Как сам Христос говорил, если ты вот несешь жертву на жертвенник, а у тебя на душе что-то есть против брата твоего, так поди сначала помирись с братом твоим, а потом принеси эту жертву. Вот в чем проблема Каина, с каким сердцем он эту жертву приносил. И поэтому Господь, видящий сердца, его жертву не принял. И вот, если так, извините за такое грубое выражение, завертелась. Вся эта история с братоубийством, с завистью, злобой, она, как вы понимаете, бесконечно, бесконечно повторяется по сей день. Я буду много пропускать, потому что мы не можем все прочесть подряд, и не нужно этого, наверное. Рассказывается дальше история потомков Адама. И вот один из этих потомков – Ламех. Сказано так. «И взял себе Ламех две жены, имя одной – Ада, и имя второй – Цила. Ада родила Явала, он был отец, живущий в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Наэма. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Вот в этом таком не очень понятном отрывке есть два момента, которые стоит отметить. Мы здесь видим в Библии отражение начала человеческой цивилизации. Начало приручения стад, живущих со стадами, начало вот культуры, играющих на гуслях и свирели, начало, ну, индустрии, если так можно сказать, ковач всех орудий из меди и железа. Вот такой, мы, чем дальше мы будем читать эти главы, тем больше мы будем видеть в этой истории, которая начинается на небесах, вот каких-то таких отражений того, что нам знакомо из истории человечества, ну вот по таким, по данным историческим и археологическим. Еще обратите внимание на эти слова Ламеха. Они непонятны. Что это? Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. За Каина отомстится в семеро, а за Ламеха в 70 раз в семеро. Разные есть толкования. Я не хочу вас сейчас этим всем обременять. Хочу только сказать одно. Вы вслушайтесь в эти слова. Они дышат убийством, злобой, местью. Понимаете? Вот это нам надо из этих слов понять. Вот портрет человечества. Как эти стали прорастать, дьявольские семена в человечестве, все дальше и все больше цвести вот этим пышным махровым цветом. И та цивилизация, о которой вот здесь идет речь, она не только не способствовала тому, чтобы эти человеческие, ну, врожденные вот эти злые склонности человека как-то пригашались, притушались. Наоборот, вся наша вот эта вот такая замечательная в своем роде техника, материальная культура, она, как мы видим, только способствует тому, что эти злые наклонности человека получают в свои руки все больше и больше орудий, чтобы себя реализовать. Вот это вот такой горький момент, он здесь отражен. Ну, что вам сказать, атомная бомба – яркое свидетельство этому. Это все, наверное, понимают. Дальше идет пятая глава, в которой рассказывается родословие потомства Адама до Ноя, то есть до потопа. И вот, как, наверное, это каждый знает, кто Библию читал, там все потомки Адама живут, там, кто по 600, кто по 700, а кто и по 900 с лишним лет. Это еще одна для нас такая вот заметочка, что речь идет не о нашей земле. На нашей земле человек физически, просто биологически столько жить не может. Речь идет о чем-то другом. Непонятно, конечно, какие это года, так же, как непонятно, что это за дни, те шесть дней, в которые Господь сотворил мир. Но во всяком случае, еще раз, понятно, что не нужно искать на нашей земле, если так можно выразиться, могилы этих древних старцев, которые прожили по 900 лет. Их у нас нет. Они где-то, если так можно выразиться, в другом пространстве находятся. Среди этого потомства есть такой замечательный человек по имени Енох. Про него сказано так. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Много еще в древности, еще вот в Древнем Израиле было много размышлений, комментариев по поводу того, что же этот за Енох такой, почему Бог взял его, и что с ним было дальше. Он, как здесь сказано, ходил перед Богом, то есть это был праведник. Среди этого падшего злого человечества, конечно, были и праведники тоже. Я вам говорил, что так же, как семя Каинова не переводится, так же и семя Авелева, слава Богу, не переводится на земле. Вот. И Енох, вот он такой, из духовной, из семени Авелева. И вот этот Енох, который непонятно куда девался с земли, вот его не стало, его уподобляют другим нескольким таинственным фигурам в Ветхом Завете. Одна из них – это вот эта знаменитая фигура священник Мелхиседек, которого многие считают прообразом Христа в Ветхом Завете, который тоже непонятно, откуда он взялся и непонятно, куда он дальше девается, но фигура такая возвышенная, ему сам Авраам дал десятину, и потом уже в Новом Завете, в послании к евреям, эта фигура Мелхиседека – именно вот через свою таинственность она как бы вот так интерпретируется, как прообраз Христа. Другой пример такого человека, взятого с земли, это, конечно, пророк Илия, который вот на этой огненной колеснице вознесся в небеса. И также он появляется опять, что характерно, в Новом Завете, потому что он один из тех двух, которые, вот Илия и Моисей, которые явились как бы встретить Христа на горе Преображения. Явились откуда? Из чего-то неземного, конечно. Так вот это вот то, откуда они туда явились, на гору Преображения, это, скорее всего, и есть, ну, так приближенно говоря, то место, где происходят все события, о которых мы здесь читаем. Хочу сказать, что есть такая очень, я бы сказал, сложная и одновременно глубокая книга, не вошедшая в Библию, древнееврейская книга, книга Еноха она называется. В ней вот этот самый Енох, о котором здесь идет речь, восходит на небеса и рассказывается о том, что он там видит на небесах. И в частности, история, которую мы вот сейчас начнем с вами читать, история падших ангелов, ангелов, которые, если так можно выразиться, сбились с пути Господня, вот она здесь в Библии рассказывается совсем кратко, двумя строками, а там в книге Еноха она рассказывается подробно, и есть такое, ну, уже устоявшееся богословское мнение, которое и на книге Еноха тоже в какой-то мере основывается, что вот те темные духи, которые сейчас изобилуют в мире, которые живут в людях, которые живут в человеческих группах, которые в каком-то смысле в нашей жизни владычествуют эти темные духи. И глава их дьявол, что вот это все, это бывшие ангелы света, созданные Богом, но падшие, так же, как пал человек, и еще до того, как пал человек, и еще глубже, чем пал человек. Вот. То есть это такой взгляд, что Бог ни зла, ни злых духов не творил. Но эти злые духи есть. Мы просто это, как говорится, любой человек, трезво глядящий на жизнь вокруг нас, не может этого не видеть. Вот откуда они, если их не Господь создал? Вот это ответ. Падшие ангелы, светлые духи, которые отпали от Бога. И вот о них-то как раз следующая шестая глава начинается. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии, ну то есть ангелы, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. В эту историю, просто вот они уже написаны тома, и я, конечно, не могу в нее вдаваться, может, это и не нужно. Хочу сказать только, что, смотрите, раз ангелы сходили, так легко и просто сходили к людям и могли вот так совокупляться с дочерями человеческими. Это она об одном говорит. О меньшей дистанции, которая была в то время между небом, где находятся ангелы, и той, в кавычках, землей, на которой все происходит, что мы здесь читаем. Та земля еще в каком-то смысле была ближе к небу. На нее легко могли сходить и отходить от нее ангелы. Потому и жили люди там так долго, вероятно, что вот была земля, это ближе к небу. И вот смотрите, говорит Господь, нет, раз такие дела, ну я так упрощаю, конечно, извините, раз такие дела, раз близость этой земли к небу приводит к тому, что вот ангелы приходят на нее и совершают вот такие темные дела на ней, то я эту землю удалю дальше от неба и в частности сокращу жизнь человеческую до вот такого более разумного срока. 120 лет – это уже то, что бывает, как вы знаете, на нашей земле. Тут сказано об исполинах. Эти исполины встречаются в исторических книгах Ветхого Завета, упоминания о них, о том, что вот ну, в тех местах, в земле Ханаанской и в окрестностях ее жили исполины. Один из них – это тот самый Голиаф, о котором вы, конечно, слышали, которого победил Давид. Вот такие, видимо, те люди какого-то большого гигантского роста. Это вот, как понимали это древние евреи, это остаток вот тех настоящих исполинов древних, которые вот были детьми ангелов, там, потомками ангелов. А это уже такое вот их выродившееся потомство, просто очень большие люди. Во всяком случае, эти исполины, они встречаются дальше в Библии. И вот дальше начинается история потопа. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем и ходил пред Господом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Конечно, перед нами встает вопрос о том, так Бог, Он кто? Он строгий судья человечеству или милосердный отец? Если Он милосердный отец, как Он так своих детей уничтожает? Но если он строгий судья, то это понятно. Но ведь вся Библия, она как раз, особенно Новый Завет, ну и Ветхий тоже, как раз пытается донести мысль о том, что в глазах Бога драгоценнее всего как раз милость, милосердие. Как же он сам так строго судит землю? Ну, ответ на этот вопрос, он, опять же, полный ответ был бы слишком длинен. Хочу сказать вот так коротко и просто. Бог не землю не уничтожает, Бог землю лечит. Бог, как хирург, отрезает от земли ее сгнившую часть, оставляя вот эту маленькую, но здоровую часть Ноя, как закваску, от которой потом растет вот это новое человечество, от него одного, ну, от него и от его сынов. Я хочу сказать, что можно спросить, вот, а те люди, которые погибли в этом потопе, которые утонули, они что? Что с ними? Вот так все, Господь их, так сказать, как мусор выкинул на помойку. Вы знаете, еще еврейские мудрецы считали, что эти люди, погибшие в потопе, в каких-то вместилищах, неведомых нам Господа, в каких-то вот сферах Господних, они там как бы хранятся. Ждут до времени. До какого времени? Им было непонятно, вот евреям древним. А вот с пришествием Иисуса Христа церковь выработала такое понимание, что Иисус Христос разомкнул двери ада, где хранились все эти души, если так можно выразиться, заслуженно проклятые. Но Он разомкнул двери ада и открыл и проклятым душам тоже путь к спасению. То есть, еще раз, строгость суда и милость Господня, они на самом деле и та, и другая есть. Мы здесь читаем о строгости, и здесь о милости ничего не сказано. Но не нужно думать, что тем все и кончается. Пути Господни длинны, и время для милости по отношению вот к этим таким злым и падшим людям тоже есть, оно тоже придет. Это и для нас утешительно, потому что мы, может быть, тоже в своей жизни иногда попадаем в какие-то ситуации или вспоминаем какие-то моменты, когда думаем, ну вот я сам себе этого не прощаю, как же Господь мне это простит? Вот давайте вспоминать тогда, что Господь вот этим людям, которых Он же, если так можно выразиться, с лица земли убрал, Он же этих людей потом в свое время, в этой перспективе конца времен, Он же этих людей милует. Будем и мы на это надеяться, на это уповать. Еще хочу сказать, что вот посмотрите, Ной, это получается что? Он новый Адам. Все человечество последующее, которое выжило, произошло от него. Мы в современных исследованиях, таких антропологических, генетических, все больше и больше находим свидетельств тому, что реальная история как животного мира, так и в особенности человечества, она вот именно так происходила через узкие какие-то горлышки, когда исчезала большая часть людей, живших в то время на Земле, а буквально потомство все, и мы с вами сегодняшние, оставалось от ну, нескольких, максимум нескольких десятков или даже от нескольких единиц людей. В частности, вы все, наверное, слышали такое выражение, как там митохондриальная Ева или хромосомная Ева, или иногда черная Ева, говорят. Это свидетельство современной генетики, что большая часть современного человечества является потомством, скорее всего, вот одной женщины. Насчет мужчины сказать трудно, потому что это еще современная генетика не умеет так определять, а вот женщины одной. Вот таким образом, это, понимаете, это путь вот эволюции тоже. Через вот эти узкие горлышки, когда убирается то, что не жизнеспособно, и остается то, что может жить. Вот не нужно думать, что Ной это какой-то вот такой вот он святой, он такой праведный, что, как говорится, его прямо сейчас можно брать на небеса. Он тоже, не, он, особенно его сыновья, как мы дальше увидим, несет в себе это семя зла. тоже дьявольское семя несет. Но все-таки он жизнеспособен, он может жить. А оставшееся человечество дошло до такой степени растления вот здесь, что Бог его убирает с земли просто потому, что оно уже жить не может, оно может только само себя истреблять. И это, к сожалению, эта мысль, она, конечно, приходит в голову, когда мы на нас смотрим, на наше сегодняшнее человечество. Ничего мы так хорошо не умеем, как истреблять друг друга. И что там Господь думает о нас, тоже неизвестно. Дальше начинается история, собственно, потопа. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидела праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского, пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского, пола и женского». Ну и дальше вы, вероятно, все это слышали и знаете, как в ковчеге спаслись наряду с людьми животные. То вот я вам хочу сказать, что Ной, новый Адам, еще и в этом смысле. Так же, как Адам был поставлен, чтобы управлять животными на земле, так вот Ной как бы поставлен для того, чтобы спасти животных на земле. И вот когда мы читаем об аналогии Ноя и Христа, есть и вот такое сопоставление, не только Авеля с Христом, но и Ноя с Христом, то давайте вспомним при этом, что это не просто метафора, как Христос – спаситель человечества, духовный, так Ной – спаситель и человечества, и животных. Если бы он не взял их в ковчег, то вот, как говорится, ничего бы и не было. Дальше мы читаем про этот дождь. «Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Ну, по этому поводу несколько слов надо сказать. Предание о потопе есть практически у всех народов земли. И при этом тот потоп, который описан здесь, когда выше вершин самых высоких гор на 15 локтей, это выше чего же Джомолунгмы, которая высотой 8 километров с лишним, это невозможно физически. То есть такого потопа, как описан в Библии, на нашей земле, которую мы знаем, быть не может. И в то же время в преданиях всех народов есть отклики вот этого знания какого-то о потопе. Как это так? Как это сочетать? Опять же, думается, это знание происходит как бы из несколько другой сферы, чем та наша земля, на которой мы живем. Этот потоп происходил на другой, если так можно выразиться, земле в кавычках. И горы эти затопленные, и животные эти погибшие. И люди, которые вошли в ковчег, и сама эта вода, вода потопа, это может быть не совсем та материальная вода, к которой мы привыкли. Это может быть, если вы хотите, вода вот такого духовного потопа, который утопил вот в духовном смысле все, что растлилось на той, другой тогдашней земле. Вот не могу вам не сказать о том, что есть почти дословно местами совпадающие вот с этим текстом, который мы прочли, клинописные таблички шумерские, так называемое сказание о Гильгамеше, которым где-то от 4 до 5 тысяч лет. В них содержится это предание о потопе. И я совершенно уверен, что написавший этот текст, а кто его написал, мы не знаем. Не надо думать, что это Моисей написал. Это, конечно же, собрано было вот в этой пятикнижии Моисеем, А кто это написал, никто не знает. Это могли быть устные предания, могли быть эти клинописные таблички, кто его знает. Но во всяком случае понятно, что тот, кто вот это вот написал эти строки Библии, конечно, это шумерское предание знал. Но по его можно это предание воспринимать по-разному. Можно его воспринимать как легенду, а можно его воспринимать как знание. Люди верующие воспринимают это как знание о том, что да, вот этот потоп в каком-то не совсем понятном нам, не совсем физическом смысле он есть, был. И я, так сказать, с некоторым таким колебанием говорю эти слова, он может быть еще в будущем, этот потоп. Потому что если мы его воспринимаем не как потоп водный, а как просто вот такое как бы наказание Божие людям за их растление на земле, то я хочу сказать, что совсем недавно вот у нас были такие исследования и в нашей стране, и в Соединенных Штатах о возможных последствиях ядерной войны. Так называемая ядерная зима на земле. И первая вот, так сказать, ассоциация, которая приходит, когда читаешь эти исследования, это ассоциация с потопом. Вот такой рукотворный потоп, не водный, а другой, там у него много разных компонентов, и температурный, и радиационный, и всякий другой, но вот такой потоп, который может истребить действительно все живущее на земле. Это и в будущем еще возможно. И хотя Господь сказал, там мы дальше об этом читаем, что Он этого делать больше не будет, истреблять все живущее на земле, но человек, который призван продолжать добрые дела Божии на земле, вот человек падший, человек, делающий на земле дьявольскую работу, он может продолжить вот это вот дело Божие, дело уничтожения, дело потопа. Это в будущем, такое будущее от нас еще не закрыто. И вот конец потопа. «И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней, и остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских». Может быть, кто-то слышал, что вот на протяжении многих веков ищут этот ковчег на горе Араратской, и даже якобы, значит, в последние вот там десятилетия там нашли что-то похожее на ковчег. Я внимательно читал все эти материалы. На мой взгляд, то, что они нашли этот как бы ковчег, это просто каменная геологическая структура, каких много в тех местах. И для меня лично это просто подтверждение того, что на нашей земле, на нашей, ни потопа, ни ковчега на Арарате не нужно искать. Это не здесь все происходило, не в том мире, где живем мы с вами. Рядом где-то, но не в том. И вот здесь дальше история, которая вызывает у нас уже скорее такие добрые, приятные ассоциации. «Ной помедлил 7 дней и выпустил голуби из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли». Все наши эти голуби мира, которых мы с вами бесконечное количество видели на плакатах, а иногда даже носили на демонстрациях и так потряхивали ими, это все наследники вот этого голубя. Голубя с масличной веткой во рту. Но я хочу сказать еще об одном аспекте голубя. Голубь в Библии, ну, голубя встречается несколько раз, но самое, наверное, значимое явление голубя в Библии, это когда крестился Христос в водах Иорданских, и на него сходит Дух Божий в виде голубя. Не в виде чего-то еще, в виде голубя. Почему? Этот голубь сходящий, он не просто несет вот Духа Святого, он несет через Христа в мир весть спасения. И вот этот голубь, как вестник спасения, это его понимание, оно ведет свое начало отсюда. Голубь – вестник спасения. Жизнь на земле возможна. У него во рту эта масличная ветка, зеленая, цвет надежды. Жизнь начинается опять. И вот конец истории потопа. и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То, что Господь не стал больше проклинать землю, это не означает, что земля наша сегодняшняя не проклята. Она — это семя изначального проклятия, которое вот еще из рая, из грехопадения идет, несет. Несет, но еще раз, наряду с этим семенем есть надежда. Если бы Господь вот так продолжал проклинать землю каждый раз за все зло, которое на ней творится, то, наверное, надежды бы не было. Но тогда почему? Вот это странно как-то, он говорит: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человека зло от юности его. Ну так если зло, то зло заслуживает проклятия. Думается, что здесь вот какая мысль. Он землю не будет проклинать за человека. До этого судьба человека и земли была неразрывно связана. Как мы помним, в раю Господь говорит человеку: за твое грехопадение земля проклята. Так же, как в человеке земля благословлялась до этого, так она тут проклята. И вот Господь с этого времени, со времени потопа, разрывает судьбы исторические земли и человека, с тем, чтобы вот это зло, которое живет в человеке, чтобы оно не захлестывало землю всю в целом. И мы с вами, когда глядим на то, что творится на земле не в человеческом обществе, а вот, скажем, среди животных, растений, мы видим там много зла, мы видим там взаимное пожирание и так далее, и так далее. Но согласитесь, что даже самые хищные хищники, кровожадные, они все-таки сильно уступают человеку в том запасе злобы, которые они в себе несут. Это вот об этом этот отрывок. О том, что ради земли нужно человека от земли отделить, чтобы он своим злом землю не заражал, если так можно выразиться. Чтобы это проклятие, которое человек несет в себе, на землю не переходило. И вот несколько строк уже последних из того завета, который ставит Бог вот на этих новых началах. Это как бы завет уже такой, приспосабливающийся к злой природе человека. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Раньше человек не мог есть животных, а теперь ему это разрешается, ну, по безвыходности, потому что человек стал хищником, уподобился хищникам. И мы с вами, конечно, понимаем, что если кто на земле современный и есть хищник номер один во всех смыслах этого слова, то это, конечно, мы люди. И дальше. «И сказал Господь Ною и сынам его с ним: вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всею душою живою, которая с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас. Поставляю завет мой, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле». Смотрите, Господь поставил с Ноем завет. Мы с вами знаем Ветхий Завет, Новый Завет. Насчитывается вообще иногда 7 заветов, начиная с первого завета, которого Господь поставил с Адамом, и который Адам не соблюл. И вот следующий завет – это этот завет с Ноем. Но посмотрите, какой этот завет. Человеку дается право быть хищником. И Господь говорит: нет, я буду хотеть истребить тебя, ты будешь вот раздражать меня всем, что делаешь на земле, но я поставлю радугу, чтобы нам не напоминало, что нет, что тебя нельзя истреблять. То есть это какой-то завет, ну вот такой по необходимости он поставлен, с человеком таким, как он есть. И мы можем себя спросить, а что же Господь вот такого человека, а что бы ему действительно не истребить его и не создать кого-то нового совсем, чистого, без этого семени зла? Вот история после потопа, она знаменательна тем, что Господь как бы применяется к тому, что человек зол, и начинает осуществлять пути свои на земле через злого человека. Нам вот это с вами надо понимать, это важно для нашей жизни. И через нас с вами, и через наших ближних, и через наших соседей, при том, что мы злы, при том, что они злы, творят зло, мы это видим, могут осуществляться пути Господни. Со времен потопа Господь не через одних только праведников, а через злых людей тоже осуществляет пути свои на земле. Но, конечно, этот завет вот такой, он до времени. До времени исправления рода человеческого. И мы с вами, когда доберемся до разговора о Новом Завете, о Завете с Христом, мы увидим, что этот Новый Завет, он как бы исполняет, говоря словами Христа, то есть восстанавливает истинный завет Бога с человеком, завет Бога с человеком, как со своим подобием, как со своим сыном послушным и добрым, а не как с сыном злым и блудным, с каким Господь здесь поставляет свой завет человечеству. Спасибо, на сегодня все.